Алексей Ильич, мы продолжаем наш разговор по символу веры. И вот переходим ко второму члену символа веры. Я его прочитаю. «И воединого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденный, сотворенный, единосущный Отцу, им же вся быша». Вот хотелось бы как раз разобраться, что мы поем в храме. Потому что спели, но не все поняли. Вот что значит единородного? Кто единородный? Про кого здесь идет речь?
Вы учтите, что символ веры составлялся в 4 столетии, а только в 313 году при Константине императоре христианство было разрешено. До этого римская вся империя была какой? Как мы говорим, языческой, то есть политеистической. И в политеизме при множестве богов и богинь там было сколько угодно и сыновей, и дочерей. И это было совершенно естественно для религиозного сознания того времени, того мира. Поэтому в данном случае здесь подчеркивается единородного. То есть, когда мы говорим о Боге, то здесь учтите, никакого множества не может быть. Это кто-то единственный. И кто он? Дальше об этом говорится как раз в символе веры. Но именно подчеркивается один, и больше никого, и нет, единственный. Так что в данном случае это, так сказать, своего рода вступление к тому, чтобы сразу показать принципиальные отличия христианства от всех тех религий, с которыми народ был знаком достаточно хорошо. Вот в этом основной смысл.
И сегодня вот как это объяснить? Вот если мы говорим прям про IV век, а для нас сегодняшних что это значит?
Ну, в данном случае просто одно это слово ничего не значит. Просто ничего. В каком смысле? Это слово понимается нормальным образом только в контексте. А так это говорит, что значит для нашего времени? Ну, сказать, это единственный сын у матери. Ну, вот и, значит, вот тебе и все. Речь идет именно не об этом, что просто единственный, а именно, чтобы показать, что здесь мы уже сталкиваемся с религией совершенно другого рода. Да, и хотя отец – Бог, но у него единственный. А дальше уже мы знаем, и другие истины проповедуются. Троица – Бог. Нет богинь. Нет детей. А здесь, когда подчеркнуто вот это единородное, значит, здесь что-то интересное. Почему и как? Но пока в первом, во втором этом члене это не объясняется. На этом не акцентируется внимание. Вот так.
Тогда к следующей части. Света от света. А это что значит?
Ну, дело-то вот в чем. Что, конечно, свет всегда являлся тем, что говорило о доступности познания и видения. Вот в данном случае, конечно, это уже сам Христос говорит, ну, его апостолы, о том, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. То есть тьмы – это что? Это та область, в которой что-то скрыто, что недоступно, непонятно и неизвестно что. В данном случае нет. Бог есть свет, и Он, Иисус Христос, является таким же светом, свет от света. Этим опять-таки подчеркивается уже та идея, которая заложена в учении о Святой Троице. Ну, а, по-моему, о Троице мы, кажется, уже говорили, о том, что она единосущная, и какие там есть общие характеристики Троицы, общие всех трех лиц, которые одинаково присущи всем трем лицам. Все три лица имеют одну единую любовь. Все три лица имеют один единственный ум. Все три лица имеют одну и ту же благодать. Все три лица участвуют, то есть и творят мир и так далее. То есть этим самым показывается, что все три лица единосущны, то есть сущность их едина, одна. А вот индивидуальные свойства каждого из лиц, они есть. Но в данном случае об этом речь не идет.
И далее. Им же вся быша. Ну, для начала надо перевести.
Да. Да, то есть все. Вся быша. Вообще, кстати, славянский язык очень иногда одним словом выражает то, что по-русски надо уже целые предложения. Быша. То есть то, что стало быть. То, что есть. Вот что такое быша. То есть было сотворено. Вот. Вот, оказывается, им. То есть указывается, что и он, этот единородный сын, является тем же Творцом, которым является и Отец, и, как скажем позднее, Дух Святой. Им. Не нужно это понимать, что мир творил именно Сын. Нет, творил Святая Троица. В данном случае просто говорится о том, что и Сын тоже является Творцом, поскольку эти свойства, они присущи всем трем лицам. Свойства творения мира, пожалуйста. Едино, как говорил Василий Великий, единотройственная благодать, то есть одна благодать. Не у каждого лица своя, а одна. Так и творение мира тоже совершалось таким же единотройственным образом.
Вы сейчас сказали, что не Сын творил мир, а Троица. Но вот объясните, Логос, Логос, Слово, кто это такой? Или правильнее спросить, что это такое? Ведь там с этого и начинается, с Логоса и начинается все Евангелие.
Ну да, это вообще, конечно, удивительно, что вдруг евангелист Иоанн, один из малообразованных учеников, ну, рыбак, ну, что еще говорить, да, и вдруг употребляет одно из фундаментальных понятий древнегреческой философии. Это понятие очень-очень многогранное. Если, например, посмотреть древнегреческий словарь, так то там понятие логоса имеет порядка сотни значений. Ну, наиболее, так сказать, употребительные и постоянно встречающиеся – это, конечно, ум, это идея, это воззрение, это мысль. Но первое значение – это слово. Логос – это слово. Вот Иоанн Богослов, он как раз и употребил логос. «Энархи ин о логос». Вначале был логос. Но у нас перевели, вначале было слово. Ну, так перевели. Можно было перевести, вначале был ум, вначале была мысль. Но перевели слово, которое не говорит ничего прямо. Но так перевели. И почему? Я вам скажу, в данном случае нужно воздать должное славянскому переводу. Славянский перевод с древнегреческого, вот это вообще Евангелие, это самый точный. Русский перевод уже очень во многом страдает по сравнению со славянским. Причем очень во многом, довольно часто. Вот когда читаешь, просто даже удивляешься. Русский перевод не просто оказался более грубым и более даже элементарным, нежели славянский, но и тогда даже не совсем правильным. А в данном случае понятие «слово» – что это такое? Ну, и никто не знает, что это такое. Трудно даже, то есть можем очень много здесь предполагать. Но зато и это понятие, которое выражено словом, оно совершенно ясно включает в себя что-то такое, многое, во что нужно углубиться, понять и осмыслить. Надо выяснить, что мы понимаем, а иначе бессмысленно говорить «Бог». Что Бог? Какой-нибудь осиновый пень мог быть назван Богом.
А почему необходимо верить именно во Христа?
Сам Иисус Христос сказал, вот кто есть Бог. Но в данном случае он что еще говорит? Это хорошо объясняет Григорий Богослов. Это один из самых выдающихся богословов древности, конечно. Он говорит, как Сын Божий относится к Отцу, как мысль относится к уму. то в данном случае, когда мы говорим о логосе, то речь идет о мысли, которая происходит из ума. Вот, оказывается, о чем он говорит. О отношениях между отцом и сыном. Богом отцом и логосом сыном. И прямо указывает, в чем это выражается. Логос – это мысль, исходящая, то есть, или которую хотите, рождает ум. Причем как ум не может быть без мысли, так мысль не может существовать без ума. В данном случае это сильное очень понятие. Вот, оказывается, какое рождение. Вот о чем идет речь, о каком рождении. Не о каком-то единовременном акте. Нет. Ум рождающий и слово рождаемое, как? Всегда. Это есть бытийные свойства. Не временные, не случайные, а именно бытийные. Ум не может не рождать мысли. И мысль не может не рождаться без ума. Вот какова мысль. Вот Григорий Богослов как раз это и подчеркивает. Это очень важный такой момент, который, ну, изъясняет как бы своего рода вот это христианское понятие Троицы Бога. Что это не три Бога. Мысли и ум – это одно, нераздельное, единое, а не две разных совершенно вещи. Это нераздельные. Вот так вот здесь Григорий Богослов это подчеркивает, как говоря о сыне, о логосе по отношению к отцу, к уму.
То есть можно так сказать, что логос, слово – это и есть Христос? Можно так сказать?
Нет, в данном случае пока ничего об этом не говорится. Это говорится, Иоанн Богослов там дальше и объясняет Евангелие. Да, оказывается, логос – это Иисус Христос. Но как? Логос вечно существует. Иисус Христос появился в первом веке, как мы говорим, нашей эры. Это уже понятие иного порядка. Поэтому просто так отождествлять нельзя. Но просто говорят, да, и там Иоанн Богослов начал с Евангелия, со слов, в начале было слово, дальше пишет прямо о Христе. Вот, оказывается, кто логос. Но как? Ну и евангельская история это описывает. Каким образом вдруг логос соотносится с Иисусом Христом?
Вот в этой части мы говорим про Христа, что верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Но почему нельзя просто верить? Вот, я верю в Бога. Ну, люди так часто говорят, я верю в Бога.
Почему
необходимо верить именно во Христа? То есть вот то, что их не просто сказать, я верю в Бога, но сказать, я верю и в Бога Отца, и в Духа Святого, но вот здесь вот конкретно хотелось остановиться. Я верю в единого Господа Иисуса Христа, что вот на этом нужно так сделать акцент.
Дело в том, что понятие Бога, оно очень широкое. И что не религия, то свои или свойства, или акценты даются сколько угодно. В данном случае мы говорим, когда именно во Иисуса Христа, что мы конкретизируем вот о Боге, с какими свойствами, с какой природой, насколько доступно, мы говорим, вот кто Бог. Не все прочее, что можно предполагать и думать, сколько угодно. Сколько богов, столько умов. Да, в данном случае нет. Мы говорим именно о Христе. Почему же мы говорим о христианском? Ты говоришь о том, котором сам Иисус Христос сказал, вот кто есть Бог. Он сказал об этом. И этим самым сразу ограничил, отсеял, так сказать, все другие, множество других понятий, которые в человеческом сознании могут возникать, когда мы говорим, произносим слово «Бог». Вот как, сразу отсечено, как свет от тьмы или как какое-то центральное понятие от вторичных, третичных понятий. Нет, нет, именно Иисус Христос, вот кто точно выражает, когда мы говорим о Боге. Это чрезвычайно важно, еще бы. Это в любой науке это необходимо, разграничивать эти вещи. Вот так. Поэтому мы верим именно во Христа, во Иисуса Христа. Да, надо, не надо верить, а верим. Вот почему. По этой причине здесь мы утверждаем, что здесь является истинное понимание Бога. Здесь им, Христом, дается наиболее полное, которое доступно для человека. Это чрезвычайно важно, еще бы. А не какой-нибудь там, скажет, да, как римское или эллинское, или египетское, или прочее. Сколько понимания, сколько угодно, индуистское. Нет, вот истинное понимание. Мы верим вот какого Бога. Другие боги могут объясняться каким угодно образом. А как отличить? В какого Бога верить? Однажды у меня был случай, когда с атеистами я разговаривал, еще в советское время приезжали, и они начали говорить, что там Бога нет, и не может быть, и все. Я просто задал очень простой им вопрос. Я говорю, а вы о каком Боге говорите мне? Скажите, пожалуйста. И когда этот красноречивый человек стал объяснять, я ему сказал, торжественно вас поздравляю, я тоже в этого Бога не верю. Это был фурор. Вот так. Все рассмеялись, конечно. Еще бы, конечно, надо выяснить, что мы понимаем. А иначе бессмысленно говорить «Бог». Что Бог? Какой-нибудь осиновый пень мог быть назван Богом. Вот так, в данном случае, подчеркивается, это очень важно, во единого Господа Иисуса Христа. Он и христианство, именно все связано с его пониманием. То понимание, которое он дал, а не кто-либо другой.
Что произошло в воплощении?
Произошло событие, выходящее за рамки обычного естественного порядка.
Алексей Ильич, идет рождественский пост. Первое, зачем он нужен? Второе, как правильно его провести?
Ну, это древний пост, достаточно древний. Да, и ясно, что он, в отличие от Великого поста, носит совершенно иной характер. И это чувствует и знает, собственно, каждый христианин. Как Великий пост и Рождественский. Рождественский – это радостный какой-то пост. И, конечно, он поэтому не такой строгий, как Великий пост. Но проводить его, этот пост, нужно так же, как и вообще любой даже постный день, который человек или соблюдает по канонам церкви, или даже по какой-то причине сам налагает на себя. Потому что такое тоже может быть. И, кстати, очень даже советуют духовно опытные люди перед каким-то серьезным делом, не только помолиться, как это мы говорим, а и попоститься. Посмотрите, примером нам являются наши древние иконописцы. Посмотрите, как они, прежде чем писать образ какого-то святого, тем более Христа, Богоматери, как они готовились, постились. Вот. К сожалению, мы это забыли. И говорим «помолиться». Дай мне, Господи, то, другое, третье. От себя? А ответ какой? Никакого. С своей стороны никаких движений не делаем. Так вот, не рождественский пост, если мы действительно понимаем, что предстоит празднование такого величайшего события в истории человечества, как Боговоплощение, то должны бы немножечко как-то такое подумать об этом и, соответственно, стараться проводить. Но меру вот этой, так сказать, этого воздержания, ну и устав немножечко тоже говорит об этом, но в наибольшей степени об этом говорит, наверное, ревность каждого христианина. Он не такой, как великий, но и не такой, как не пост. Вот, потому что мы здесь, к сожалению, часто не знаем границ. Вот эту золотую серединку, конечно, надо соблюдать. Но как? Самому нужно думать и стараться.
Алексей Ильич, тогда мы переходим к следующему члену символа веры. «Нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и вочеловечишься». Алексей Ильич, а что произошло в воплощении?
Да, ну это, конечно, это очень большой вопрос, но опять-таки именно очень он важен. И очень важен именно в том контексте, вот, о котором мы сейчас говорили, как раз о Боге. Здесь еще раз подчеркивается, какое воплощение от Духа Святого и Марии Девы. Вы понимаете, вот мы говорим «Бога воплощение», и нам скажут, ну, Боги воплощали сколько угодно во всех языческих религиях, что из этого? Мы говорим, нет, совсем не то. А в чем не то? Если посмотреть... Что угодно посмотреть, любые мифы Древней Греции, например, так, то мы что увидим? Боги в греческом сознании – это были некие значит, существа, которые могли появляться в человеку в каких угодно образах и принимать какие угодно виды. Они с собой... Появлялись как? В образе быка, например, пожалуйста, вот. Юпитер там, в области золотого дождя. Здесь подчеркивается, что совершенно об этом речь даже не может идти. Здесь произошло какое-то событие совершенно другого порядка. Дух Святой, то есть Бог, и почему-то воплотился от Девы Марии. Каким образом? У богов мы знаем, он, у Кришны там 60 тысяч сыновей было, сколько угодно. Да, боги соединялись со смертными женщинами, рождали полубогов, полулюдей, то есть человека-богов, таким образом, да. Здесь подчеркну, нет, тут произошел совершенно особый акт. Каков этот акт? Об этом сформулировали хорошо на Четвертом Вселенском Соборе. Дух Святой соединяется, каким-то образом входит, и рождается человек. Кстати, надо же понять, для всех людей мы всегда привыкли, то есть и другого не знаем, каким образом рождается человек. Мы знаем только один способ, и все. И даже веря в Бога, часто не думаем, а как же могло это быть? И как сама сказала это Дева Мария, как это может быть, когда я мужа не знаю? То есть прям подчеркнуто. Мужа не было этого. Произошло событие, выходящее за рамки обычного естественного порядка. Вот что подчеркивается этими словами. От Духа Святого и Марии Девы. Если хотите, это просто уникальный факт, ну, в истории человечества.